Всем привет! В эфире 75-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Сам не могу поверить, сколько мы с вами уже сделали выпусков. 75. Очень приятно. И еще приятнее, что мы с вами дожили наконец до весны. Началась настоящая весна. И это возможность для всяких путешествий и для всяких чудесных наблюдений в природе. Отправляйтесь в парк, отправляйтесь в лес, отправляйтесь на дачу. Ищите птиц, ищите жуков, бабочек. Если вы не верите, что сейчас уже летают бабочки, то почитайте в зооблоге статью о том, откуда очень рано весной берутся бабочки, хотя еды для гусениц нету. Значит, нет гусениц, значит, непонятно, откуда бабочки. Но бабочки есть, и мы объясняем в зооблоге, откуда они берутся. Также почитайте в зооблоге чудесную заметку, которая рекомендует всем поехать в Виноградово. Такое есть очень красивое, интересное место, где именно сейчас, в эти недели, можно видеть потрясающих птиц, которые летят на север, но останавливаются в Виноградово, чтобы передохнуть. Это отличное место для экскурсий. Спасибо за вопросы, которые вы прислали. Очередные ваши вопросы, мы начинаем на них отвечать. Например, вот такой вопрос нам задал Юра.
Здравствуйте, меня зовут Юра. Я хотел задать вопрос. Я хотел спросить, сколько будет Google минус один?
Итак, я напомню, есть число Google. Это самое большое число, которое имеет вот хорошее название в одно слово. Они просто записываются цифрами. Google – это единица и 100 нулей. Хороший вопрос. А что будет, если от нее отнять единицу? Получится что-нибудь понятное, что-то, что мы можем охватить мысленным взглядом? Или это будет что-то невероятно сложное, путанное какое-то число? Сейчас поговорим про это с Юрой.
Здравствуйте.
Алло, привет, Юра. Это «Карманный ученый».
Угу.
Привет, привет. Скажи, пожалуйста, куда это я звоню? В какой город?
Иркутск.
Иркутск. Как у вас погода?
Снегом выпало, мы снежки играли.
Снежки играли? А, у вас выпал снег. Я читал в новостях, что у вас даже аэропорт закрыли из-за снега.
Ну, это я не знаю.
А у вас как? У вас была зима, и потом еще выпал снег? Или у вас была зима, потом уже была весна, и вдруг снова выпал снег?
Было лето, это, у нас там было все лето, это футболка, хоккей, и потом на велосипедах катались и знаки.
Ничего себе.
Снега выпало по колено.
Вот это да. Ну ты рад или так тебя огорчает?
Нет, рад.
Рад?
Снеговиков лепим.
Класс. Но он, наверное, скоро растает, правда?
Не знаю.
А где ты сейчас? Куда я тебе звоню? Домой?
Да.
Хорошо. Ты спрашивал, как называется число, которое получится, если от Гугла отнять... От Гуголя, если быть точным. Отнять единицу.
От Гугла отнять единицу. Да.
Да. А почему ты задался этим вопросом? Ты вообще любишь математику?
Я просто слушала передачу, где вы говорили про Google.
Ага. Я понимаю. Знаешь что, у этого числа нету названия, но мы сейчас с тобой точно узнаем, как оно выглядит. И это очень легко сделать. Давай вспомним, что такое Google? Как его записывают?
Его записывают единичкой 100 нулей.
Единицей 100 нулей. Давай подумаем, что будет, если отнять единицу. Это очень просто. Смотри, если от 10 отнять единицу, что будет?
9.
9. Если от 100 отнять 1, что будет?
99.
А если от 1000?
Не знаю.
Не знаешь? Ну, перед 1000 какая идет сотня? 9, да? 900 и еще 99, правильно? Будет 999, 3 девятки. А если от 10 тысяч отнять единицу?
От 10 тысяч?
Да, давай подумаем, будет сколько тысяч?
Если от 10 отнять тысячу?
Нет, единицу.
А, от 10 отнять единицу, да?
От 10 тысяч отнять единицу. Смотри, если мы будем с тобой ехать куда-нибудь 10 тысяч километров через всю нашу страну,
да,
то мы проедем 1000 километров, потом 8, 9, да? И потом 10 тысяч километров. Но если мы отъедем назад на 1 километр,
то будет 9.
Будет 9 тысяч и еще довольно много, да? 9 тысяч километров и еще сколько? Еще 900 километров, и еще 90 километров, и еще 9 километров. Вот где мы окажемся. 9999, то есть 4 девятки. Смотри, значит, 10 тысяч минус единица будет 4 девятки. Записывается, да, число? У тебя нет догадок, что будет, если от Гугла отнять единицу? получится очень много девяток.
А вот знаете...
Сейчас, секунду, подожди, стой, подожди, мы с тобой не нашли ответ еще.
Ну ладно.
Смотри, если Google это единица и 100 нулей, то если от него отнять единицу, то получится 100 девяток. У нас нет хорошего слова для этого числа, но зато мы точно знаем, как оно записывается. Просто 100 девяток. Красивое число довольно. 100 девяток. Что ты начал говорить, я тебя перебил?
Вот я узнал число. Я думал, что Google – это Божье число. Но потом я узнал, что есть число больше Google, оно называется миллион.
Как называется?
Миллион.
Миллион?
Миллион.
Какая первая буква?
З.
Как в слове Зина, Зинаида?
Вторая.
Знаешь, я просто знаю, что это слово употребляют в разговоре, когда хотят сказать очень много, говорят «зелеон». Но это не настоящее математическое число. Я про это еще поузнаю, но думаю, что для чисел больше, чем Google, нет хорошего слова. Их записывают просто очень просто. Пишут единицу умножить на 10, а над десяткой пишут, сколько нулей мы хотим получить. И говорим в такой-то степени. Например, 100 – это десятка, над которой написана цифра 2, то есть это значит единица и 2 нуля. Или, как говорят, 10 во второй степени. Но мы можем как-нибудь обсудить подробнее эти маленькие цифры над десяткой. Я на сайте пока покажу просто, как они пишутся. Хорошо?
Угу.
Ну давай, звони нам еще.
Нет, а у меня...
Да?
Это, еще брат хотел поговорить с вами.
О, давай его.
Привет.
Привет, как тебя зовут?
Саша.
Саша?
Угу.
А сколько тебе лет?
4.
4? А меня зовут Карманный ученый. А меня зовут Карманный ученый. Ты меня знаешь? Ты слышал мои передачи?
Угу.
А у тебя нет какого-нибудь вопроса ко мне?
Как создали, например, машину?
Как что? Повтори еще раз.
Как создали, например, машину?
Ой, слушай, я ничего не понял, прости, пожалуйста. А можно попросить, чтобы Юра твой вопрос еще раз мне сказал, а потом дал обратно трубку тебе?
Угу.
На минуточку.
Я Юра.
Давай.
Это я Юра.
Юр, слушай, а что Саша хотел спросить? Я не могу понять его вопрос.
Как создали машину?
Как создали машину?
Да.
А. Ну, дай мне его обратно. Да, Саш, теперь я понял, какой вопрос. Спасибо, я не мог просто расслышать. Теперь я понял, что ты хотел у меня спросить. Как создали машину?
Угу.
Да? А ты любишь машины?
А
какая у тебя любимая машина?
BMW, например.
BMW?
Угу.
А как ты ее отличаешь от других машин? Ты ее узнаешь на улице?
Угу.
У нее такая решетка двойная, да? Спереди у радиатора. Ну, понимаешь, машину придумали вот как. Вообще, люди очень давно хотели сделать такую повозку, которая будет сама ехать, без лошадей. Но у них это не получалось, пока не придумали двигатель. Такое устройство, куда можно засыпать топливо, например, уголь или бензин, и чтобы она ехала сама. И очень долго не могли придумать, но когда наконец придумали, то сделали двигатель, и тогда уже было очень просто сделать машину. Когда появился двигатель, машину очень скоро после этого уже собрали, с колесиками такую. А еще до этого думали, что, может быть, попробовать сделать такую машину, которая будет ехать не от топлива, не от бензина, а от того, что ее заведут ключиком, как игрушечную машину. Вот у тебя есть такие игрушечные машины, которые можно завести, и они будут ехать?
Угу.
Ну вот, очень хотели сделать... Вот, например, у слушателей наших, может быть, есть машины, которые, если прижать пальцем к полу...
Юр, дай, дай.
Ну, хорошо, давай Юру, да. Окей, пока.
Это Юра.
Да. Хорошо, Юр, спасибо тебе, звони нам еще.
Нет, я Саша сейчас.
Ну, спасибо, мы уже с ним поговорили. Саша?
Ага.
Ты хотел со мной попрощаться?
Угу.
Ну, пока-пока, звони нам еще.
Пока.
Вот за что я люблю нашу передачу, это за то, что звонят из со всего мира. Представляете, вот такая у нас вроде уже теплая весна в Москве, наверное, еще более теплая весна уже в разгаре в Нью-Йорке, а в Иркутске выпал снег по колено, вот ведь веселье. Теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушь, и вам надо угадать, какой факт полная чушь, а отгадку я скажу только в конце передачи. Слушайте 4 факта. Факт первый. в одном научном центре орангутанов научили языку жестов. Факт второй. Рецепторы, которые отвечают за острую боль, есть всюду на нашей коже, в том числе и во рту. Но во рту они отвечают не только за острую боль, но и за вкус перца, за острый вкус. Если перец попадает на такой рецептор, то у нас возникает ощущение острого вкуса. Факт третий. Можно набить шишку на темечке и вообще не почувствовать боли. Факт четвертый. В лесах Африки водится удивительное животное, у которого передняя половина тела похожа на небольшого, но совершенно коричневого жирафа, а задняя часть тела, круп, раскрашена как у зебры, как будто бы животное сшито из двух половинок. Ну вот подумайте, какой из четырех фактов полная чушь, а отгадку я скажу в конце передачи. Попробуйте догадаться сами.
Здрасте. Меня зовут Лора Анастасия. Мне 9 лет. Мой вопрос такой. Почему у жираф такая длинная шея? Спасибо, до свидания.
Отличный вопрос, только Анастасия, к сожалению, не оставила телефон, поэтому я отвечу так, без звонка. Все дело в зубах. Вообще, копытные животные происходят от очень маленьких лесных существ. Когда-то, в самом начале нашей эры, в самом начале кайнозоя, когда динозавры вымерли, все звери были мелкими, и вот такие лесные существа, мерогиппиусы и другие похожие на них, водились в лесах, и из них произошли все копытные. Кстати, про это рассказывается в нашей книге «Энциклопедия древности. Звери». Там есть такой разворот, где есть такой вроде мультик, промелькивает на нескольких страничек вся эволюция лошадей. Видно, что все начинается с мелких лесных зверьков. И у них у всех были зубы, при помощи которых они ели всякую сочную растительность, а могли погрызть какие-нибудь желуди, а могли какие-нибудь плоды, да и ящерицу прихватить, если она зазевается. Постепенно копытные животные вышли в открытые места обитания, вроде саванны, где очень много совершенно бесплатной травы. И это чудесная еда, но есть такая проблема, что она очень жесткая трава, и от нее быстро стачиваются зубы. И хорошо приспособились к жизни в открытых местообитаниях только те животные, у которых зубы постоянно растут, как, например, у лошадей или у разных антилоп. Ну, еще ряд приспособлений для этого нужно, но главное, чтобы были такие высокие зубы большой толщины, чтобы они не стачивались, и они еще к тому же постоянно растут. Многие копытные не смогли к этому приспособиться, и у них нет таких постоянно растущих зубов. И они все должны как-то по-своему выкручиваться. Вот у жирафа на зубах нет таких хороших гребней, как у антилоп и у лошадей, а есть только бугорки, и они, эти зубы низенькие, и они тут же бы сточились об траву. Поэтому, когда предки жирафов стали выбираться из леса в саванну, они могли есть только сочные листья. А сочные листья растут только на кустах, а еще лучше на высоких деревьях. Соответственно, жирафы могли продвигаться в сторону открытой саванны, только отращивая длинные ноги и длинную шею. Они водились поначалу только на опушке, но по мере того, как в череде поколений, в бесконечной череде поколений, тысячи поколений, у них делались все более длинные ноги и более длинные шеи, они смогли оторваться, наконец, от леса и жить в открытой саванне, потому что они дотягиваются до очень высокой листвы, мягкой, сочной листвы деревьев, которые не стачивают их зубы. Одним словом, жирафы такие длинные, потому что они могут питаться только сочными листьями из-за строения своих зубов.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Вадим. Мне 7 лет. Я живу в городе Ханты-Мансийске. У меня такой вопрос. Почему холодная вода холодная, а горячая вода горячая? Есть в природе смешанные животные, кроме акапи, смешанности жирафа и зебры, и лошади, и кроме утконоса, утка и сам, я не знаю кто, бобёр, наверное. Спасибо, до свидания.
Вот здорово, нам звонит Вадим из Ханты-Мансийска. Такая у нас передача, участвует и Иркутск, и Москва, и Ханты-Мансийск. Интересно, как там у них с весной? Сейчас позвоню и спрошу, уже настала весна в Ханты-Мансийске или нет. Алло, здравствуйте. Будьте добры, а можно попросить Вадима?
Здравствуйте, карманный ученый.
Привет, дорогой Вадим. Как твои дела?
Хорошо.
Скажи, пожалуйста, а какая у вас там погода в Ханты-Мансийске?
Сегодня была +22.
Ого, ничего себе, у нас в Москве холоднее. И у вас уже есть зелень? Листики есть зеленые на деревьях?
А какой вопрос у меня был?
Я хотел обсудить твой вопрос, где ты спрашиваешь, почему холодная вода холодная, а горячая вода горячая.
Да, я такой задавал.
Это отличный вопрос, и он на самом деле сложнее и интереснее, чем можно себе представить. Ну, во-первых, у холодной и горячей воды разная температура, а у нас в коже есть специальные машинки, которые могут мерить температуру. Они называются рецепторы. И есть рецепторы холодного, есть рецепторы горячего. Все, что теплее, чем наше тело, воспринимается как горячее, а все, что заметно холоднее, воспринимается как холодное. Но весь вопрос в том, как мозг понимает действительно, чего коснулась рука, холодного или горячего. Потому что после того, как срабатывают эти машинки в коже, сигнал идет в мозг. И кожа ничего не знает про холод и тепло. И это ведь не в коже, на самом деле, ощущение, а в мозге. Все ощущения находятся в мозге. То есть вот когда ты, например, видишь синий цвет, никакого синего цвета на самом деле нету. Он появляется только в мозге, когда туда попадает из глаза электричество. И вот когда из кожи попадает электричество в мозг, мозг принимает решение, какая же сейчас ситуация. Ты схватился за горячую кастрюлю или лепишь руками снежок, чтобы в кого-нибудь кинуть. Понимаешь?
Да.
И тут вот что интересно, совсем маленькие дети, какие-нибудь младенцы, они на самом деле не отличают холодные и горячие, они просто могут почувствовать, что руке больно. А как это называется, они не знают. И могут не особенно даже отличать одно и другое. И только со временем мозг учится хорошо это различать и называть это словами. И у нас для всех явлений появляются слова. Для холодного – слово «холодный», для горячего – слово «горячий». Для острого, когда тебя острым касаются, слово «острый». Так что получается, что это очень сложная история. Во-первых, есть температура воды, во-вторых, есть работа рецепторов в коже, и в-третьих, есть работа мозга. Самая важная тут работа. Понимаешь?
Да, понимаю.
А как тебе вообще пришел в голову этот вопрос? Почему ты этим заинтересовался?
Просто я иногда мою руки, а у меня еще там я иногда путаю воду. Иногда, когда вода нормальная, я включаю другую воду, когда мне совсем она не нужна. И просто я думал, какой вопрос задать, какого вам еще не задавали.
Ясно. Это очень интересный вопрос. То есть получается, что ты моешь руки, в этот момент твоей кожи касается вода. Рецепторы в коже измеряют ее температуру, отправляют эту информацию в мозг. И мозг принимает решение, что все это вместе называется теплое. И отдает приказ мышцам руки покрутить кран, потому что мозг знает, что будет, если покрутить кран. И крутит, пока рецепторы не пошлют в мозг информацию о том, что вода стала приятная. Представляешь, какая сложная история?
Понятно. Я сейчас нахожусь в шахматной академии, и у меня шахматный турнир. Я пока ем, и я сам не понял, как вы позвонили, потому что у меня телефон ваш в сотовом телефоне есть, а там написано «неизвестно».
Да, потому что я сейчас пользуюсь специальной программой Skype, и когда я тебе звоню, то ты видишь неизвестный номер. И ты сейчас ешь в шахматной академии, и ты собираешься играть в шахматы?
Да, там 9 турниров сейчас идет так. 7-й турнир я 5 из прошлых 6 уже выиграл.
Ого, а как тебе удалось выиграть? Какое ты играл начало?
Значит, первый раз я выиграл.
Ага.
И потом я играл до 5-го тура.
Угу.
Там, получается, я проиграл, когда на первом туре был, а после этого выигрывал.
А какое у тебя любимое начало в шахматах? Как ты любишь начинать партию?
Когда я в начальных, я хочу соперника на сладкую пешку заманить и на 20 километров два хода. Это когда соперник не так хорошо играет в шахматы и начинает не так с тонкими пешками ходить и развиваться, а просто там какие-нибудь крайними пешками, и тогда все ждем, можно уже атаковать.
Здорово. Мы желаем тебе удачи сейчас в турнире. Я хотел только коротко ответить на твой другой вопрос. Ты спрашиваешь про смешанных животных. Ты понимаешь, на самом деле, ну вот, например, тот же утконос – это не смешанное животное. И это такое действительно зверь, у которого действительно такой необычная морда, но это не утиный клюв. И он совсем на самом деле не похож на утиный клюв. Это только внешне так кажется. И жираф – никакое не смешанное животное. Действительно, древние называли его смесью верблюда и леопарда, но теперь-то мы знаем, что это не так, что это такое особое копытное животное с вытянутой шеей и очень такими примитивными зубами. То есть, на самом деле, жираф не смешанное животное. Поэтому мне довольно трудно ответить на твой вопрос. В природе нету таких вот смешанных животных, которые сделаны из кусков других животных. В природе такого не встречается. Правда, давно, вот лет 300 назад, когда в Европе богатые люди создавали музеи и коллекционировали шкуры и чучело со всего мира, некоторые торговцы могли склеивать каких-то животных из разных кусков, говоря, что это такое чудо они привезли. И вот долгое время думали, что утконос – это действительно такой, ну, обман. Но теперь-то мы знаем, что утконос – это не обман и не склеенное животное. Кстати, ты не видел в зооблоге детенышей утконосов? Я недавно публиковал.
Я видел, у них такие маленькие глазки, они, получается, клювом видят.
Они практически слепые, да, и их клюв позволяет им, во-первых, все ощупывать, а во-вторых, у клюва есть электромагнитная чувствительность. Он чувствует, когда рядом с ним кто-то плывет, потому что мышцы двигающихся существ порождают магнитное поле. И он действительно может сказать, что видит клювом, ну, точнее, у него в клюве что-то вроде магнитоискателя, которым, например, охранники ощупывают людей при входе в торговый центр.
Понятно.
Спасибо, звони нам еще.
До свидания, спасибо.
Пока.
Меня зовут Полина, мне 9 лет. У меня есть вопрос, почему собаки не могут говорить, как люди? До свидания.
Вот этот вопрос мы, кстати, обсуждали в зооблоге 26 марта. Если вы на нашем сайте посмотрите в зооблог, там есть отличный видеоролик с говорящей собакой. Но на самом деле это не совсем настоящие разговоры. Почему так, мы сейчас можем обсудить по телефону.
Алло.
Алло, здрасте. А можно попросить Полину?
Здравствуйте, одну минуточку.
Алло.
Привет, Полина, ты карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спрашиваешь, почему собаки не могут говорить как люди?
Да.
А у тебя есть собака?
Да.
А ты понимаешь иногда, что она хочет тебе сказать, если она хочет, например, гулять?
Ну, да.
А как ты это понимаешь?
По глазам.
Точно. Или там она может позы это показывать, да, ушами, хвостом. Собаки разговаривают всем телом, но ты спрашиваешь, почему они не говорят голосом?
Да.
В первую очередь потому, что у них просто по-другому устроено горло. У них просто так устроено горло, что оно не может издавать такие звуки. Собаки могут скулить, выть. Причем их вой иногда бывает очень похожим на человеческую речь. Ты не читала в зооблоге у нас на сайте рассказ про собаку, которая разговаривала? Читала?
Да.
Ну вот, так что ты понимаешь, что она может разговаривать. Давай послушаем еще раз, как она говорит.
You say Obama? Obama. Мишка, say hello. Hello. How are you?
Ты слышала, как эта собака Мишка говорит Обама и hello?
Да.
Ну вот, на самом деле она не хочет ничего этого сказать, она просто подражает звукам, она научилась подражать. Ну, как скворец, например, может подражать. Но у нее не очень хорошо получается. А вот, например, горилл и шимпанзе можно научить языку глухонемых. И они будут руками изображать 200 слов, 300 слов, друг друга учить разговаривать на языке жестов. При этом у шимпанзе все равно так плохо устроено горло, что говорить как человек шимпанзе не может. Ученые думают, что у человека так сильно изменилось горло, потому что человек стал ходить на двух ногах, и у него совсем иначе подходит голова к шее. наоборот, шея к голове. У человека шея к голове подходит снизу, а у всех животных она подходит сзади, к затылку, потому что они на четырех ногах ходят. Может быть, поэтому у человека так сильно изменилось горло, что он научился издавать звуки и таким способом рассказывать, что он хочет сказать. Но вообще в мире животных очень развит язык, просто другими способами, не при помощи горла. Пчелы танцуют, показывают, где мед собирать своим друзьям. Есть танец пчел. Собаки разговаривают ушами, хвостами и всем телом. Какие-то птицы поют, но это очень простые сообщения, да? Они просто говорят: «Я здесь, не смейте приближаться ко мне, другие самцы, и добро пожаловать сюда самкам». Довольно простое сообщение. В общем, языки животных – это большая интересная тема, и мы можем к ней часто возвращаться, если у вас, дорогие слушатели, появятся еще вопросы про языки животных. А тебе, Полина, спасибо. Звони нам еще.
До свидания.
Пока.
Здравствуйте. Меня зовут Нефёдова Аня. Мне 11 лет. Я хочу узнать, почему шишки появляются только на голове, а не на руках или ногах? Спасибо, до свидания.
Итак, действительно, почему шишка только на голове? А, например, если ударится коленкой, то коленка разобьется, а если ударится, скажем, попой, то будет просто болеть попа, но шишки там не будет. Давайте обсудим.
Алло.
Это Аня?
Да.
Привет, Аня, это карманный ученый.
О, здравствуйте.
Шишки. Хороший вопрос про шишки.
Да.
А у тебя бывают часто шишки?
Ну вот я однажды ударилась об шведскую стенку.
А как это получилось?
Да я не помню. Я то ли обо что-то споткнулась около шведской стенки и ударилась в нее головой.
Смотри, всякий раз, когда ты бьешься обо что-то, рукой, головой, ребрами, неважно, там гибнет какое-то количество клеток. Они разрушаются. И для того, чтобы их срочно починить, туда направляются целые большие строительные отряды. Специальные клетки должны починить все, что сломано. И очень быстро чинят. Человек – это удивительное такое... Ну, вообще, живые все организмы, они удивительные. Они сами себя могут починить. Это как если бы у нашей машины бы вот лопнуло колесо, а потом взяло бы и само починилось бы. Мы могли бы дальше поехать. И для того, чтобы все эти рабочие могли работать и чинить, нужно очень много всяких питательных веществ. И поэтому в этом месте расширяются очень сильно кровеносные сосуды. Кстати, поэтому часто это место краснеет. Но не только поэтому, а еще потому, что там разрушились какие-то сосуды, из них вытекло немножко крови, и она там тоже видна, вот эта такая почерневшая уже кровь внутри, под кожей. Поэтому появляется синяк, а не только шишка. И притекает туда просто много воды. Все это нужно для того, чтобы у строителей всего хватало. Чтобы у них было много и еды, и кислорода, чтобы там всего им хватало. Все это вместе называется отек. Такое слово. Отек. Это место отекает. Если ты бьешься ногой или головой, там довольно много места для этой воды. Ты можешь прощупать это ушибленное место. Оно будет немножко более плотное, как, собственно, шишка на голове, более твердое место после удара. Но ты не видишь там шишки, потому что для этой воды там много места. А на голове там все иначе устроено. Там кожа довольно тонкая, и под ней сразу кость. И для воды нету места. И вот вся вода, весь отек, который возникает на месте удара, ей некуда деваться, и получается такая выпуклая большая шишка, которая как бы делается специально ради этой воды. А где-нибудь в боку или на ноге место есть, и там вода умещается, это лишняя вода, дополнительная, этот отек, умещается, она расталкивает твои мышцы, расталкивает всякие мягкие ткани, и этот отек не так сильно виден. Понимаешь?
Да.
Примерно так.
До свидания.
Пока. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, для отгадки для этой рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу, какой факт был полной чушью. Вначале я сказал, что орангутанов научили языку жестов, и вот это была полная чушь. Язык жестов осваивают хорошо шимпанзе и гориллы. У нас на сайте в архиве блогов есть блог про горилл, называется «Жизнь замечательных горилл». И там чудесные совершенно есть видеоролики, как гориллы очень сложные истории рассказывают языком жестов, языком глухонемых. Но почему-то до сих пор не удалось обучить языку жестов орангутанов. Они вообще очень необычные. Они живут очень далеко, они живут в Азии, а не в Африке. И у них много особенностей. Они очень умные, но язык жестов почему-то до сих пор не освоили. Потом я сказал, что рецепторы острой боли есть и во рту, и что там они отвечают за вкус перца. И это была правда. Действительно, ну я еще раз напомню, мы уже это обсуждали сегодня, рецепторы – это такие машинки, которые есть на поверхности наших клеток, и они ловят самые разные ощущения. Ощущение холода, ощущение тепла, боли, острой боли, тупой боли, щекотки, чесотки. Все это разные рецепторы, и они в нервы передают информацию, она попадает в мозг, и только там мы осознаем, что произошло. И вот во рту есть рецепторы, на которые, если попадают молекулы, которые содержатся в перце, мы испытываем вкус острого. И удивительно, что человек специально причиняет себе вот такую боль во рту. В мультфильме «Маленькая собачка Соня» довольно забавно объясняется, почему это так. Можете на YouTube поискать этот мультфильм. А психологи считают, что люди, им приятное ощущение контролируемой опасности. Опасность, которую они сами выбирают и сами контролируют. Это их успокаивает. Потом я сказал, что на темени можно набить шишку и не почувствовать. И это правда. Дело в том, что вот на темени, на верхушке головы, у нас очень мало болевых рецепторов. Поэтому часто бывает, что вы можете разбить до крови себе кожу на темени или набить шишку, но ничего не почувствуют, потому что рецепторы там очень редкие, и они мало посылают информации в мозг о том, что происходит там на темени. Кстати сказать, есть еще и другие места на теле, где мало таких рецепторов. Например, вы можете положить родителей каких-нибудь на живот и на спине ставить им то два пальца, то три, то один в разных местах. Если вы начнете от шеи и будете двигаться вниз по спине вдоль позвоночника, вначале они будут точно говорить вам, сколько вы поставили пальцев. Вы будете спрашивать, сколько, два или один, они будут говорить. Но когда вы дойдете до поясницы, они будут делать очень смешные ошибки, попробуйте. На пояснице очень мало чувствительных рецепторов, и поэтому поясница не может отличить, сколько на нее поставили пальцев, два или один, или три, или четыре. Вот попробуйте этот эксперимент дома. Потом я сказал, что в лесах Африки водится такое смешанное, как бы животное странное, как будто состыкованное из двух. Передняя половина тела похожа на коричневого жирафа, а задняя часть тела на зебру – это была правда. Это животное называется акапи, ближайший родственник жирафа. Ее открыли всего 100 лет назад, она очень редкая и скрытная такая тварь. И вот она как раз показывает нам промежуточную стадию эволюции жирафов. Это существо, у которого длинная шея, длинные ноги, но не как у жирафа. Поэтому оно не может далеко уйти из леса. Оно привязано к мягким листочкам. А на открытой местности, как я сказал, мягкие листочки можно найти только на высоких деревьях. Я не знаю в России зоопарков, в которых были бы акапи. В московском зоопарке нет. Если в вашем городе есть акапи, обязательно там сфотографируйте их, расскажите нам про них. А я видел их только в Германии, и животные совершенно невероятные, безумно интересно выглядят. Поищите акапи, если будете путешествовать куда-нибудь и попадете в зоопарк. А на сайте я положу картинки и видео с акапи. На этом 75-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. На прощание я хочу сказать, что в следующем выпуске, который мы выложим довольно скоро, будет много интересных разговоров о Леонардо да Винчи и его машинах. Дело в том, что Леонардо да Винчи был не только великий художник, но и инженер, и придумывал разные интересные машины. В Москве работает выставка машины Леонардо в Ветошном переулке, дом 13. И на днях мы выложим на наш сайт новый блог, Леонардо блог, где мы будем рассказывать о машинах Леонардо и подсказывать вам, как их сделать дома. И в этом блоге будет путеводитель, который вы можете распечатать и вместе с родителями пойти на выставку Леонардо, машины Леонардо в Москве, если вы будете в Москве. Правда, я должен сказать, что в майские праздники там будет ужасно много народа и страшная давка. Так что, если есть возможность, дождитесь буднего дня. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Пожалуйста, читайте блоги издательства «Розовый жираф», читайте книги издательства «Розовый жираф». Кстати, приехала из типографии книга «Тайная анатомия», которую все раскупили, но мы напечатали новый тираж. Покупайте ее тоже. Присылайте нам ваши вопросы на телефон 514-09-49. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».